Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам с нами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, член общественной палаты. Добрый вечер, Владимир Романович.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Мы с вами встречаемся накануне великого праздника, пожалуй, единственного такого гражданского праздника, который мы унаследовали со времен Советского Союза. Все остальные канули в лету, а этот жив, и я так сильно надеюсь, что будет жить дальше. Но с церковной точки зрения мы отпраздновали немножечко с опережением, я так понимаю, потому что на этой неделе было приполовение Пятидесятницы, и Святейший Патриарх службу праздничную отслужил в главном военном соборе. И я так понимаю, что вы там были, что это все получилось очень торжественно, только мы этого не видели, а вы видели. Поэтому...
Почему же? Была трансляция как минимум на трех информационных ресурсах, на каналах «Спас», «Союз» и на сайте Русской Православной Церкви.
А мы в это время усиленно работали, поэтому мы были
не надо работать вам во время по большим праздникам, да. Я, кстати, был как-то свидетелем, прошу прощения, как... После богослужения одного к патриарху подошел один известный человек, который на богослужении не был, и, в общем-то, немало не сомневаясь в том, что ничего страшного в этом не произошло, он должен был там сослужить, по-моему, и он говорит, а я вот сейчас там выступал где-то то ли на телевидении, то ли лекцию читал и так далее, и ждал, что его похвалят. А патриарх сказал, что никогда не пропускайте богослужение ради вот, даже ради таких вот, так сказать, миссионерских вещей. Я это запомнил, да.
Ну, у нас служение, мы люди подневольные.
Да, 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 нет, я не в плане упрека, а вот такая интересная зарисовка, эксклюзивная. Я никогда, по-моему, публично об этом не рассказывал.
Владимир Романович, вот приближается праздник, и, ну, так уж... как бы сама обстановка подводит нас к такому настроению, так громче музыка, играй победу, мы победили, и враг бежит, бежит, бежит. В общем, ура. Но на самом деле мы сейчас уже можем точно не теоретически, а практически сказать, что война – это очень плохо, это очень больно, очень страшно. И вот таких радостных чувств до того момента, когда она закончится, она не вызывает ни у кого. Исходя из того, что мы знаем по воспоминаниям своих родных, то, что мы читаем в книгах о войне, мы можем себе вот как-то смоделировать картину. Плюс у нас есть еще отдельное направление воспоминаний. Это воспоминания, касающиеся новомучеников и исповедников Церкви Русской, многие из которых тоже так или иначе участвовали, как святитель Лука, воин Ясинецкий. И тоже у нас складывается вполне законченный образ вот этого военного страдания. Но ведь на той стороне тоже приобретали опыт. И я хочу сегодня вспомнить человека, которого очень любит наш дорогой Костя Мацан. Это австрийский психолог и философ Виктор Франкл, доживший до глубокой старости. Он умер в конце 90-х, в возрасте 92 лет. Но, будучи евреем, он, естественно, попал в концлагерь, причем попала вся его семья, и из всей семьи выжил только он. но поразителен тот опыт, который он вынес из этих мучений. Он развил такое, как психолог, учение логотерапии, то есть лечение смыслом жизни. Вот когда читаешь Франкла, такое ощущение, что он, во-первых, православный христианин.
Хотя он был неверующий.
Он был иудеем.
Он был, по-моему, неверующим, насколько я помню, он как-то он практикующим-то не был.
Ну, тут как бы...
Могу ошибаться, но я небольшой, честно говоря, знаток, и, как говорится, давно не перечитывал Франкла.
Да,
но...
судя по тому, что он сам писал, это абсолютно... Ну, то есть человек, который пришел, пройдя школу нескольких концлагерей, среди которых были концлагеря смерти, он пришел к выводу, что жизнь есть любовь. Но какие нужны еще другие доказательства того, что он, по сути дела, исповедовал то же самое, что исповедуем мы?
Ну, символ веры все-таки нужен, я думаю.
Вот, но удивительно то, что он чрезвычайно близок к любимому нами всеми и вами особенно Федору Михайловичу Достоевскому. То есть школа страданий, через которую он прошел, привела его к мысли, что страдания не просто так существуют в жизни человека, а главная задача – это найти смысл этих страданий и через этот обретенный смысл выстроить свою траекторию жизни таким образом. Причем он настаивал, что у каждого человека это индивидуальный поиск и индивидуальный путь поэтому получается. Вот как вам кажется, общность опыта, может быть, я делаю слишком смелые обобщения, которых вы так не любите, но мне кажется, что это как раз тот самый случай, который иллюстрирует наше, в общем, человеческое единство в глазах Божьих.
Я не говорил никогда, что я не люблю смелых обобщений. Я просто полагаю, что есть ситуации, когда нужно быть осторожным с обобщениями. Здесь вот, ну, вот в таком в общем виде, говоря об общности опыта, наверное, я скорее даже соглашусь, ну, при общей постановке вопроса. Но вот мы уже Костю вспоминали, видимо, ему сейчас и кается, но он ведь, по-моему... Тот же Константин Михайлович, наш дорогой, любит мысль о том, что вот Бог есть любовь, но обратное неверно, да, это не значит, что любовь есть Бог. Поэтому это вот к выводу о том, что жизнь есть любовь тут, и что это то же самое, во что верим мы, вот тут я бы как раз поразмышлял, скажем так, над этим. Да? Вот. А насчет общности опыта, ну да, при условии, что люди из... подобного опыта выходят с похожими выводами, да, потому что ведь люди с разными выводами выходят из одного и того же опыта, или близкого опыта, или похожего опыта. Потом это, по-моему, уже Франклу принадлежит мысль, которая вот, по-моему, в связи с пандемией у нас очень широко расходилась, или уже в связи с после начала СВО, что-то сейчас не могу вспомнить, когда... Кто-то потом говорил, что такой вот цитату у Франкла нет. Первыми сломались те, кто боялись, что это никогда не кончится, или там, да, вторыми те, кто думали, что кончится вот-вот, а те, кто вот просто, так сказать, пытался прожить что-то вот такое, да. Вот. Это я к тому, что вот все эти категории людей, те, кто и сломался по другой причине, и не сломался, они все были в одной ситуации. Да там не похожий даже был опыт, а, в общем-то, один и тот же. Поэтому общность опыта – да, вопрос в том, как человек этот опыт проживает.
Но ведь, собственно, опыт – это отправная точка. Дальше либо этот опыт идет как вот некое горючее в топку, чтобы дальше этот процесс продолжался, осмысление жизни и, собственно, нахождение того смысла, о котором идет речь. либо это просто остается вот как книга на полке в шкафу, которую вы вот прочитали, поставили, знаете, что она хорошая, можете даже в общих чертах пересказать содержание, но больше не берете ее в руки. И тут вот, что касается опыта, приобретенного в страданиях, насколько он изменяет или не изменяет дальнейший ход истории. Вот смотрите, что мне кажется, 20 век, тяжелейшая первая половина, две мировые войны, чудовищные человеческие жертвы. И потом затишье на много десятилетий. Ну, кризисы в взаимоотношениях стран и людей, они, естественно, продолжались. Живой человек по-другому не может себе представить существование, как обязательно с кем-то поссориться. Но при этом вот в исторической перспективе получается... Ну, опять сейчас будете меня ругать.
Почему же опять?
За обобщение.
Ругал когда-то.
Похоже на историю Ниневитин. Вот было предупреждение 20 века, и Ниневитины покаялись с обеих сторон вот этих окопов. Ну, каждый там в своей естественной для его культурного бэкграунда форме. Вот мы приводим в пример того же Франкла, мы можем привести через запятую много наших авторов. Что-то люди поняли, человечество что-то извлекло из этого урока и затихло на много десятилетий. А то, что мы видим сейчас, это как бы второй акт трагедии Ниневии. То есть прошло время, эти болевые ощущения затихли, опыт забылся. И дальше оставляю закончить эту мысль вам.
Ну, вот мне кажется, что... Здесь, с одной стороны, не поспоришь с тем, что когда некое страшное испытание заканчивается, то вот эта перенесенная драма или трагедия и полученный опыт, он позволяет человеку ну, какое-то время в подобные ситуации не попадать или их избегать, или действовать, может быть, иначе в схожих ситуациях. С другой стороны, мы опять приходим к знаменитому тезису о том, что история ничему не учит. Видимо, вот для связки надо бы, здесь надо сказать, что вот эти уроки, ну, я не знаю, там, как сказать, работает одно поколение там, или еще как-то, да, но... ничему не учат вот на длине, да, если можно так сказать. Это же Ключевский говорил, но, собственно, мысль-то, она не только его, безусловно, что история ничему не учит, но жестоко наказывает, или жестоко наказывает за незнание. Но действительно, ведь посмотрите, сейчас, когда вот мир, весь мир фактически будоражит, мягко говоря, и, в общем-то, даже на уровне уже каких-то экспертных политологических или там политико-философских высказываний мы слышим, что, к сожалению, великому состояние мировой политики, которая реализуется через военные конфликты, оно, как говорит нам история человечества, намного более привычно, чем состояние мира, которое мы почему-то стали считать вот навсегда нам данным, да. Но, да, здесь, увы, то есть те силы, которые приводят в движение вот подобные процессы, они оказываются глубже и сильнее, может быть, тех, которые позволяли несколько десятилетий, ведь на историческом горизонте это миг, Да, вот мы начали с оценки, что вот долгое-долгое время, а это миг, эти несколько десятилетий относительного затишья, что это в масштабах истории. Вот. И это с этим не хочется, может быть, соглашаться, это грустно признавать, но, опять же, есть христианское, наверное, осмысление подобного процесса, который связан с пониманием падшей человеческой природы, и искаженной, да, первозданной. Но вот, наверное, так.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый предпраздничный вечер. И мы ведем совершенно непраздничные беседы о смысле того, что происходит вокруг нас сейчас. Если согласиться с архиепископом Зеленоградским Саввой Тутуновым, европейская цивилизация погибла. Ее уже в принципе нету, считает владыка. Причем, я так понимаю из его слов, что он оценивает эту гибель состоявшуюся уже давно. И опять возвращаясь к образу Ниневитян, но ведь гибель Ниневии – это еще не гибель всего древнего мира. Это гибель конкретного вот культурного центра. Представим себе на секунду, что владыка прав. Ну, то есть нету, скажем, будущего у Европы как у цивилизационного центра. Это трагично для всего мира? Это трагично для нас? Или это, в принципе, не трагично? В конце концов, есть Африка, которая с большим энтузиазмом воспринимает христианскую проповедь. Есть Латинская Америка. Есть масса вообще мест на земном шаре, где вполне могут подхватить проповедь Благой Вести.
Ну, надо, конечно, смотреть, что именно владыка говорит. Я так понимаю, что вы к какой-то из его записей, да, обращаетесь, да, в его телеграм-канале. Надо сказать, что владыка, как человек, который вырос во Франции, он хорошо представляет себе жизнь современной Европы, ну, или недавнюю, по крайней мере. Но, опять же, справедливости ради, надо сказать, и это, я думаю, всем известно, мы тут никаких Америк не открываем, что о гибели Европы говорили задолго до появления этой записи в телеграм-канале владыки. Если уж говорить о каких-то таких философских обобщениях, ну, как минимум, сразу на ум приходит «Закат Европы» Освальда Шпенглера. А, собственно, вот эта дискуссия западников и славянофилов, важная для русской культуры, русской философии, она ведь тоже проводила водораздел, в том числе и по поводу самоопределения по отношению к европейскому пути развития и перспективам этого пути. И славянофилы ведь были людьми, которые Европу любили, горячо любили, только ту Европу, которую, как они считали, уже нет. Они любили Европу, которой нет. И это не только славянофилы, это у Достоевского те же мотивы мы находим, его герои так говорят многие. И связано это, конечно, вот в этой логике, тут важно, мне кажется, оговориться, потому что, если я вас верно понял, вы тоже подразумевали, конечно, христианскую Европу. Да, мы говорим,
да,
о христианской,
конечно,
Европе.
Собственно, и владыка об этом пишет.
Ну, он. Да, 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 наверняка, потому что, собственно, с Европой это...
Он пишет, что западная цивилизация – это суррогат европейской, унаследовавший некоторые внешние культурологические и правовые признаки, но давший им сначала еретическое, а затем и вовсе антихристианское наполнение.
Ну да, но он говорит о современности. Вообще, если так вот все-таки немножко вглубь веков, есть такая, наверное, ее можно назвать концептуальной метафорой, которая, мне кажется, очень удачной. Афины, Рим и Иерусалим, да, что такое Европа? Это вот три основания: Афины, Рим и Иерусалим, то есть это греческая, древнегреческая философия, это римское право, и это христианство. Вот эти три основания, они создают уникальную европейскую цивилизацию, которую, конечно, породили греки. Собственно, цивилизация западного типа, она и возникает благодаря тем самым грекам, которых мы сегодня именуем древними. И вот то самое греческое чудо, фактически термин такой, который и ученые используют, колоссальный расцвет древнегреческой культуры в течение нескольких веков во всех практически областях, да, и то, что порождено тогда или зародилось тогда, и там философия, риторика, театр, политические какие-то идеи, ну или те, которые мы сегодня называем политическими, поскольку тогда это все было тесно переплетено, политическое, религиозное, экономическое, там, вот, и много-много всего еще, что уже было у древних греков и фактически до сегодняшнего дня существует так или иначе, или проросло там, через всю дальнейшую историю, вот, то здесь, конечно, понятно, что не только христианство сформировало Европу, и христианское семя уже прорастает на такой очень плодородной почве, да, и перерабатывая многие античные идеи, или, по крайней мере, как-то вырабатывая по отношению к этим идеям дохристианским свое новое восприятие, да, их и отношение вырабатывая новое касательно этих идей. Естественно, при том, что христианство приходит в античный мир как новость, мы не раз, да, к этой теме возвращаемся, сама идея, благая весть, то есть благая новость, Евангелие, вот это такая очень важная и центральная для христианской культуры идеи, тем не менее, античная культура не исчезает, она, это удивительно, кстати, сказать, ведь она к моменту, так сказать, вот к дате, которую принято считать концом античности, да, ну, условной, конечно, падение Рима в 476 году и позже уже, да, буквально там проходит не так много времени по историческим меркам, и можно сказать, что античная цивилизация физически перестает существовать, физически ее нет, это разрушено, это не просто потеря смыслов, это потеря материальных носителей этих смыслов, да, и проходит там буквально несколько столетий, и потомки тех варваров, которые разрушали, они создают на, так сказать, обломках империи Священную Римскую империю германской нации. Да? И хотя Вольтер уже скажет, что она не была в его времена ни священной, ни римской, ни империи, но все-таки надо еще дожить до времен Вольтера. А вот в средние века вполне себе представляла собой грозную силу. И вот эти все, это не просто отблески античной культуры, а, в общем, такие серьезнейшие ростки, которые проросли и, соединившись вот с христианством, создают мощнейшую культуру. Когда она начинает умирать, как она ведь тоже ведь, у нас не хватит времени, чтобы все это обсудить глубоко. Я, может быть, слишком далеко ушел, потому что мы говорим о современности. Насколько сегодня христианские смыслы определяют жизнь Европы? Понятно, что здесь с владыкой сложно спорить, поскольку многократно об этом говорилось, да, и представителями церкви нашей, да и не только. И помните, не раз обращались к тому факту, что вот когда идея Европейского Союза, Единой Европы, вот она, так сказать, овладела массами и умами, и когда пытались там в Конституцию Европейскую что-то, хоть какое-то упоминание о христианстве включить, и вот так и не включили ничего, был понятен вот этот кризис христианских смыслов, да, и многочисленные рассказы о запрете или наказании в случае демонстрации символики в тех или иных, да, ситуациях, не повсеместно, слава богу, но Все же, конечно, все это под собой основания имеет. Но при этом взять вот так и сказать, что значит ли это, там, что в Европе нет верующих христиан, конечно, не значит.
Но ведь, опять возвращаясь к образу ниневитян, вряд ли все поголовные ниневитяне отошли от Бога. И трудно утверждать, что в Ниневии не было ни одного верующего человека.
Однако... Хотя мы знаем, что Господь может помиловать...
Однако вот судьба Ниневии была определена.
Да-да, я не пытаюсь сказать, что совершенно очевидно, что, видите, тут это ведь связано вообще с общим, опять же, если вот чуть-чуть уже не в такой глубь веков, понятно, что вот эта тенденция на маргинализацию традиционной религиозности, которая, ну, вполне определенным образом уже совершенно точно в эпоху Просвещения взята, и даже попытка там отказаться от Бога вообще, но потом вылившаяся именно в отказ скорее от традиционной религиозности, при этом там, вот, появляется то, что потом назовут гражданской религией, это у Руссо об этом написано в общественном договоре, и практика французской революции знает культ верховного существа. Вот, но, конечно, вот такой постепенный, но вполне определенный отказ от христианских смыслов, корней христианских, маргинализация, то все это, безусловно, мы наблюдаем. Вот. Ну и тут основания для подобных выводов, безусловно, и были, и есть. Вопрос в том, что, знаете как, я всегда просто размышляю над тем, насколько мы способны, находясь внутри какого-то процесса, дать ему оценку. Да? Все-таки вот так устроена жизнь, так устроено вот наше пребывание, так сказать, вот в этих трех временах, прошлом, настоящем и будущем, хотя Августин и говорил, что это не совсем так, да, мой любимый Августин в исповеди, но тем не менее, да, что, конечно, вот оценить то, что происходит сегодня, можно спустя какое-то время, в том числе и потому, что понятны результаты и плоды станут. А сейчас мы пока... То есть, понимаете, условно говоря, когда наши потомки лет через 50 или 100 будут описывать события сегодняшнего дня, они будут очень уверенно себя чувствовать и давать оценки этому времени, потому что они будут знать, а к чему это все привело через 10, 20, 30 лет и так далее.
Вы оптимист.
Нет, я реалист, суровый реалист.
Владимир Легойда, глава Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер в студии Марины Борисова. Мы прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам с нами Владимир Романович Легойда, глава Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ. И мы говорим о каких-то темах, навеянных мыслями о завтрашнем празднике, но не имеющим к нему
никакого отношения.
Да, вот еще одна тема, не имеющая к нему, может быть, прямого отношения, но все-таки как-то немножечко связанная. Это тема, которая занимает очень многих последние недели, введение нового предмета в школьную программу. Вот эта самая духовно-нравственная культура, которые будут изучать. Я думаю, что вся сложность, связанная с этим предметом, заключена в этом таком вот канцелярском названии. Никто не понимает эту формулировку, начинают цепляться, начинают троллить, начинают как-то скептически хмыкать на эту тему. Там среди вот этих всех эмоций мне кажется, тонет самое главное, о чем, как мне кажется, собираются авторы этого курса рассказать детям. Это рассказ о примерах, ну как, у нас были там пионеры-герои, когда мы росли. Еще были какие-то вот априорно великие личности считались там. Кто-то из общественных деятелей, там, скажем, из каких-то политиков, из военачальников, там, Кутузов, Суворов, там, еще какие-то. То есть были какие-то признанные всеми авторитеты, про которых так или иначе в школьной программе нам вкладывали в мозг некоторое количество сведений. Мне кажется, что этот новый предмет, собственно, об этом же. То есть нужны какие-то общие априорные ориентиры.
Я прошу прощения, что перебиваю, боюсь, не всем будет понятно, потому что не все знают, что он будет построен во многом на биографиях. Это надо сказать просто сразу.
Да, собственно, то, что я пыталась вот вычленить из новостей по этому поводу, я так поняла, что это будет при условии, что преподавать его будут адекватные заинтересованные люди, это может быть очень интересно.
Ну, мы очень на это надеемся. Я бы здесь что сказал, что этот курс, поскольку церковь имеет отношение к появлению этого курса, к обсуждению, даже к реализации так или иначе этого курса, то здесь этот курс является в определенном смысле таким органическим продолжением курса «Основы религиозной культуры и светской этики», который в свое время стал, вот появление этого курса стало не просто результатом общения патриарха с высшей государственной властью, с представителем высшей государственной власти, но и подвело итог появления этого курса такой многолетней дискуссии, надо ли преподавать религию, как преподавать и так далее. Вот этот культурологический курс «Основы религиозной культуры и светской этики», состоящий из 6 модулей, он появился сначала как эксперимент, потом после успешного прохождения эксперимента как обязательный предмет во второй половине первом, по-моему, полугодии 5 класса, и стало понятно по результатам там уже практики определенной, многолетней, да, что есть возможность, необходимость продолжения этого курса, да, вот, потому что понятно, что и дети взрослеют, и за год, там, да хоть за два, хоть за три, там всего не расскажешь. Вот. И вот чуть-чуть концептуально, то есть это не буквально то же самое, не вместо этого курса, но вот это связанные вещи в любом случае. Вот, основы духовно-нравственной культуры России. Я не вижу, честно говоря, может быть, я что-то недопонимаю, особых проблем с названием. Вот вообще выражение «как вы лодку назовете, так она и поплывет». Вот если лишить это обаяния капитана Врунгеля, который, кстати сказать, является живым примером того, что ничего страшного, да, даже в...
С бедой не случилось.
С бедой, да, никакой беды, беда, так сказать, в конечном итоге. Но это уж так условно важно, там, да? Я имею в виду название. Или там критически важно. Вот. А сам предмет, он, мне кажется, действительно может помочь школьникам осмыслить какие-то такие серьезные, глубокие и жизненно, может быть, даже необходимые в смысловом плане вещи, связанные с нашей культурой, глубинные, да, вот, и вот как мы уже сказали с вами, действительно, насколько мне известно, я непосредственно этим не занимался, но кое-что видел, слышал. Во многом курс будет выстроен как курс биографический. И поэтому там будет много, естественно, героев. Это герои из русской истории, с разных совершенно. Там и святые будут, и ученые, и исторические деятели. Вот, что, мне кажется, очень правильный педагогический ход. Очень правильный. Я прекрасно помню, как вот недавно исполнилось, кстати сказать, буквально на днях, 75 лет нашему выдающемуся философу Владимиру Кирилловичу Шохину, индологу, философу религии, религиоведу, замечательному совершенно, и много лет, и дай бог здоровья Владимиру Кирилловичу. И вот я помню, когда я к нему пришел совсем юным, так сказать, аспирантом или даже еще студентом, старшекурсником, который вот решил начать преподавать, и я ему принес программу курса обо всем. Где я вот все, что я так, все немногое, что я тогда знал, я легко перенес вообще на все и хотел вот такой общефилософский какой-то вот придумать курс, где студентам можно было бы рассказать все обо всем, там, ну вот моими такими небольшими знаниями. Он прочитал все, сказал, что очень интересно, а потом сказал: вы знаете, студенты очень любят биографии, очень любят. Вы, говорит, выберите несколько человек, которые вам лично интересны, вот вам лично. И попробуйте о них рассказать, чтобы это было, стало интересно тем, кто вас слушает. И вот тогда, благодаря вот этому, так сказать, напутствию Владимира Кирилловича, родился мой курс «Духовно-интеллектуальные основы западной культуры», который состоял из четырех биографий: Августин, Франциск, Фома и Лютер. Вот, поэтому я точно знаю на опыте, что биографические вот такие штуки, они очень могут быть интересны, полезны и всегда хорошо воспринимаются учащимися. Вот, поэтому ждем, что этот курс вот органично вольется, так сказать, в учебные программы школ.
А вам, когда вы формировались как личность, нужны были такие ориентиры? У вас были какие-то любимые герои?
Этот вопрос не обо мне, а вообще вопрос о героях, их необходимости, он для меня не праздный, потому что вот у меня есть некоторые наблюдения, я специально этим не занимался, я не ухожу от ответа, я сейчас вернусь к вопросу непосредственно, но у меня есть предположение, что, с одной стороны, вот востребованность у молодых, у юных там молодых в примере, она... Есть некая константа человеческого, а с другой стороны, вот и герои меняются, и отношение к героям меняется. Вот мне кажется, что, может быть, не в последнюю очередь то, как устроено сегодня медиаполе, не позволяет... не хочу говорить слово «создавать», но в любом случае, вот ведь 20 век, век, особенно его телевизионной части, во многом именно огромные телевизионные машины создавали культурных, так сказать, кумиров. Да? И если уж брать там каких-нибудь музыкантов или группы музыкальные, то не в последнюю очередь благодаря медиа, телевидению, радио, они становились популярными и известными, да, потому что их вот, ну, на большие массы, так сказать, на десятки, а то и сотни миллионов людей, они там пели и прочее, и становились вот такими звездами, да, то есть герои стали звездами. Тут у нас немножко и терминология поменялась. Вот. А сейчас, поскольку медиаполе, оно чрезвычайно фрагментировано, и это вот такая вот, это не большие, вот эта не окружность, в которой всего несколько больших там пространств, да, а их десятки, сотни, тысячи, там у каждого свой вот этот наш медийный пузырь, мы уже тоже не раз об этом говорили, то здесь очень сложно универсальных таких создавать героев. Ну, а возвращаясь вот к юности и детству, я могу сказать, что, конечно, ну, все-таки мы, наверное, в первую очередь книжные были дети, да, как Владимир Семенович об этом спел, да, гениально про нужные книги, которые ты в детстве читал. Вот я могу сказать, что, например, «Как закалялась сталь» и герой Павки Корчагина на меня огромное впечатление произвел в свое время. Это книга, которую я перечитывал, будучи школьником, не раз. Вот, и мне кажется, что это такая серьезная. Не потому, что там нас в школе заставляют отрывок учить наизусть, а потому что он действительно на меня очень большое впечатление. Ну и другие книги, конечно. «Три мушкетера», например. Ну, где-то в детстве еще. Мы играли в этих самых мушкетеров там у нас. У нас было, даже в школу ходили, у нас было, если идти сокращенным путем, мы называли «Дорогу гвардейцев кардинала», а мы ей не ходили. Мы ходили в школу чуть дольше, но зато это праведный путь был, понимаете, такой
мушкетёрский. Нормальные герои всегда идут в обход.
Ну, это в данном случае другой смысл.
То есть вы считаете, что таких глобальных феноменов, как Гагарин, уже не будет?
Боюсь, что нужно что-то сомасштабное, должно что-то сомасштабное произойти, чтобы появились такие герои. Вот смотрите, мы как-то говорили уже, по-моему, может быть, не очень подробно и глубоко, что вот уж для нашей страны совершенно точно... Мысль не моя, но я с ней вполне готов солидаризироваться до определенной степени, что нам очень важно большие идеи, нам очень важны большие идеи, да, и большие какие-то стремления к большим масштабным свершениям. И, пожалуй, в истории нашей страны это проблема в том числе. Последней такой огромной, большой масштабной истории был полет человека в космос, да, в который мы были первыми причем. И вот с тех пор чего-то такого сомасштабного, ну, даже давайте вспомним вот советское время, ну, какие были попытки? Ну, Байкало-Амурская магистраль, я помню, тоже с детства веселее, ребята, выпало нам строить путь железный, а короче, бам, да?
Но вот бам... уж я от вас не ожидала, бам начали строить еще в начале 20 века в царской России.
Совершенно четко бам был такой попыткой. Другое дело, что ну, никак не сравнишь даже бам с полетом в космос. Вот. Но Гагарин, потому и Гагарин, да, что вот первый и масштаб, понятно, для всего человечества. А вот что сейчас, ну, а вот там, не знаю, там Илон Маск, ну, так над ним половина смеется, там, ему, конечно, все равно, но тем не менее.
В общем, с героями как-то у нас не получается.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Я подумала, что вот все-таки как хорошо, что мы в церкви, потому что, что касается героев, она не перестает нам предоставлять все больше и больше примеров героических.
А я как раз хотел сказать, что при этом вот действительно и в этом смысле вот христианам, не знаю, уместно ли говорить, повезло, но вот даже нам здесь, и поэтому нам важно обращаться к опыту новомучеников церкви русской, потому что, конечно, здесь это именно героическое, именно подвижническое, да, как движение ко Христу, и это опыт, который вот... был совсем недавно, и, к сожалению, как мне представляется, пока вот в полной мере или даже в большой мере церковь не освоен нами, вот кто сегодня является православными христианами, это предмет для серьезных размышлений, конечно.
Но помимо наших новомучеников и исповедников, постоянно идет процесс осмысления опыта святых уже 20 века, и не только российских. Вот к моей великой радости Архиерейский собор Русской Православной Церкви за границей, который на этой неделе завершился в Мюнхене, практически признал святым нашего с вами любимого отца Серафима Роуза.
Там надо уточнять, там начат процесс, по-моему, да?
Нет, там... они со своей стороны решение приняли, теперь они передали его на рассмотрение Архиерейского собора Русской Православной Церкви и утверждение патриарха.
Да.
То есть со своей стороны они свое мнение сказали. И, в общем, я думаю, что множество людей, которые читали о нем, которые читали его переводные книги, вполне согласны с мнением Архиерейского собора Зарубежной Русской Православной Церкви. А как вам кажется, почему так этот опыт важен для нас сейчас?
Ну, казалось бы... Или...
Нет, именно отца Серафима, да. Потому что, казалось бы, ну что, ну, американец, ну, вообще жил совсем другой жизнью. В 82-м году еще далеком-предалеком в восприятии современного человека он скончался. Ну, да, он написал замечательные книжки, их можно прочитать. Но в чем, собственно, такая ценность для нас-то?
Я очень хорошо помню, кем был вот в 90-е годы отец Серафим для православных, особенно для тех, кто только приходил в церковь, которому я принадлежал. Это был, конечно, совершенно уникальная фигура, потому что, знаете, при нашем отношении ко всему американскому, например, современного американца, который, будучи вот, ну, американцем, принял православие, перешел в православие, не просто принял православие, стал монахом и жил в очень аскетических условиях, вот они с отцом Германом там, в плотине, в монастыре. И что это было, и там для меня лично, я помню, когда я оказался вот и в монастыре, где он похоронен, и так далее. Что касается его книг, безусловно, они тоже тогда были чрезвычайно популярны и очень и сыграли большую роль вот в то время. Я думаю при этом, что, конечно, и сам отец Серафим, мне кажется, довольно спокойно относился вот к своим текстам. У него есть другие, на мой взгляд, в каком-то смысле не менее, а, может быть, более ценные тексты, чем вот две самые известные его книги «Православие, религия будущего» и «Душа после смерти». Книги, безусловно, не бесспорные. Сейчас, я думаю, это, ну, совершенно очевидно. Да, к ним кто-то там... Ну, по-разному к ним можно относиться. Мне лично кажется, что, конечно, вот жизнь отца Серафима – это самый большой его вклад в историю православия в 20 веке и в плане влияния в веке уже 21-м. Вот. У него есть совершенно замечательная книга, книжка небольшая совсем, но очень важная, про Августина, вот, где он как раз-таки говорит об Августине как о святом Единой Церкви и вообще о его значении, потому что у нас есть вот этот вот, да, ну, западный, там, западный святой, вот, и наши восточные святые, но это все святые неразделенной церкви, но даже вплоть до того, что иногда говорят, вот, блаженный Августин, не святой, он, конечно, святой, и он и в святцах он святой, просто, ну, устоялось такое выражение, но отчасти оно устоялось еще и потому, что, ну, вот, как бы он блаженный, но не в значении, как блаженный Василий блаженный, а вот как-то вот святой – это святой, а блаженный – это вот,
да, хотя... Рангом пониже,
да, но это вот именно обывательское такое впечатление, но оно не на пустом месте возникло, ну, вот западный же, вот не будем увлекаться, там, тем более, что понятно, что, безусловно, Августин, он и для католического мира, и для протестантского большое значение имеет, и поэтому тут, так сказать, основания для каких-то таких вот оценок, они, ну, формальные, по крайней мере, присутствуют, наверное, но вот в этом смысле честность отца Серафима, его глубокое вот изучение, повторяю, книжка небольшая, «Вкус истинного православия» она называется, вот, но она очень-очень важная про Августина. Но вот мое мнение в том, что самым важным, самым мощным таким вкладом миссионерским отца Серафима является именно его жизнь. И почему он? А потому что он, ну, для своего времени совершенно современный человек, такой, нельзя сказать типичный американец, все-таки типичный интеллектуал скорее, да, не потому что он, ну, китайский язык знал, Дао Дэ Цзин переводил, да, одна из версий, так сказать, перевода с китайского на русский, на английский, вот, и изучал разные религии. Кстати сказать, почему еще в 90-е? А потому что мы, ну, каждый в своей мере тоже ведь прошли этот путь в каком-то смысле, да, когда шлюзы, так сказать, открылись, и можно было, стало возможным это не понять нынешним молодым, но вдруг стало возможным читать книги о разных религиях. Это вообще было все под запретом. И поэтому путь отца Серафима был, воспринимался как очень близкий нам. А вот он тоже изучал там даосизм, изучал там какие-то учения другие религиозные, самые разные. Вот. Поэтому, я думаю, он таким стал примером, безусловно.
Но что касается его жизни и жизнеописания, вот книга «Не от мира сего жизни учения» иеромонаха Серафима Роуза, которую написал иеромонах Дамаскин Кристенсен, то, что было переведено как раз вот в начале 90-х, да, вышло и читалось, и обсуждалось, и...
Ну, оно где-то 95-96 все-таки год эта книга вышла. Я просто помню, я тогда заработал в Валаамском обществе Америки, и мы принесли... Тогда все было не так, так сказать, цивилизованно, как сейчас в плане книгопродажи. Там, впрочем, просто от издательства принесли несколько экземпляров. Я даже, по-моему, как-то рассказывал эту историю, но коль скоро речь зашла. Пришли в магазин, и там, я не помню, там 10-5, сейчас боюсь соврать, ну, несколько книг в вот этот вот огромный магазин, книжный магазин на Новом Арбате, дом книги, да, на Новом Арбате. И просто подошли к прилавку, где продавали в том числе религиозную и философскую литературу, сказали, ну, оставьте, там, ну, вообще толстая книга такая.
Толстенная, да, я бы сказала.
Да, ну, ну, да, ну, давайте попробуем, там, ну, там, накладные оформили, все. И мы домой не успели доехать, там, звонят, говорят, а еще есть? Говорят, смели, там, там, ну, я не знаю, час не прошло. Вот, и, конечно, это было, но это было уже где-то, я говорю, 95-96, наверное, год, может, даже 97-й.
Но удивительная, удивительная ценность этой книги еще и в том, что она для очень многих людей открыла, ну, практически открыла тогда еще не канонизированного владыку Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского. Вот. А тогда кто-то что-то слышал, кто-то где-то что-то видел, все очень приблизительно. А в этой книге он просто настолько живой, и настолько его начинаешь понимать вообще все, что с ним связано. А потом там и семья Концевичей.
Да, да, там много, ну, вообще мир русского зарубежья, в том числе, да, поскольку все-таки отец Серафим, отец Герман были в русской зарубежной церкви до смерти отца Серафима, совершенно точно. И конечно, и там и рассказы про на семинарию Джорданвильскую, про преподавателей, и, там, и Концевич, и профессор Андреев. Потом тоже все книги переводились, и книга о Владыкиане вышла примерно в это же время, написанная, вот, составленная отцом, отцами Германом и Серафимом. Вот. Кстати сказать, вот Владимир Кириллович Шохин, которого я сегодня уже вспоминал, он, у него есть среди его таких сугубо научных, философских исследований, у него есть и книга об Иоанне Шанхайском, вот, о святителе Иоанне отдельная. Вот.
На самом деле это было очень важно. Мне кажется, что это важно и сейчас, потому что колоссальный опыт в силу исторических особенностей XX века русская зарубежная церковь имела возможность развиваться, ну, как бы вровень с веком. В то время как у нас были настолько специфические условия церковной жизни, что и развитие, оно было подспудное, оно было иное. Ну, то есть нам нужно было попробовать соединить два эти опыта, тем более что опыт зарубежной церкви был нам чрезвычайно ценен, потому что мы только во внешней среде только приблизились к тем проблемам, с которыми они столкнулись лет там на 20-30 раньше нас.
Я бы здесь все-таки оговорился, что отношения вот на тот момент, да, Московского патриархата и зарубежной церкви, они там разные знали этапы, да, слава богу, у нас произошло в 2007 году объединение, но вообще история этих отношений, она заслужит отдельного разговора, спокойных оценок, непредвзятых, и тут, ну, это такая тема отдельная, сложная и непростая, да.
Но у нас появилась Русская Православная Церковь за границей в нашем сознании вместе с владыкой Василием Родзянко. Угу. Вот он появился, просто его пустили в телевизор еще при советской власти, и вдруг оказалось, что там такая, в общем, совершенно интереснейшая жизнь, которая рождает таких интереснейших людей. О нем просто очень хорошо написал в «Не святых святых» владыка Тихон, поэтому пересказывать нет смысла. Тут, я думаю, половина аудитории, если не большая часть, читала и представляет себе, о ком идет речь. Но вот такие личности стали вдруг появляться в поле нашего зрения, а дальше уже шла цепочка, потому что, скажем, мы читали в 80-е годы книгу Концевича «Оптина пустыня и ее время» в ксерокопиях, а тут через жизнеописание отца Серафима Роуза мы практически попадаем в дом семьи Концевичей, то есть все увязывается, все начинает срастаться, вот разорванная ткань, и это, мне кажется, только началось еще, совсем даже не закончился этот процесс.
Ну, наверное, в каком-то смысле можно и так сказать, да. Ну, я думаю, что, конечно, вот мы разговорились под конец и вышли на такую тему, которая, даже на темы, которая заслуживает отдельного разговора, поэтому, может быть, его и смысл продолжить, а я в завершение сегодня все-таки хотел бы еще раз всех поздравить с великим праздником, приближающимся Днем Победы, и всего самого доброго всем пожелать.
Спасибо огромное, Владимир Романович. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и с миром, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». С вами была Марина Борисова. До свидания, до новых встреч.
Спасибо.
«Светлый вечер» на радио «Вера».